«Ой, а ты опять хромаешь».
Нога снова болела. «Ерунда. Я же говорю, стукнулся пяткой».
«Может, вылечишь ее своим шариком?»
«Неохота возиться. Почти не больно. Дохромаю до дома».
«Дорога все-таки длинная».
Витька поморщился. Люся замолчала. Наверное, она думала, что он злится или обижается. А он ни то, ни другое. Просто было скучно. Так бывает иногда среди затянувшейся игры. Вдруг понимаешь, все надоело. Кругом по-прежнему бегают, шумят, веселятся, а тебе уже не хочется. И знаешь, сегодня больше ничего интересного не будет. Лишь пустой вечер перед сном. Чтобы спрятать эту скуку, Витька сказал бодро. «Длинной дороги не бойся. Я ведь хитрый. Сейчас перевалим через горку, а там шоссе и автобусы. Через Яртыш идут. Остановка у самой сферы».
«Ой, а почему сюда не поехали на автобусе?»
«Для пущей романтики. Чтобы путешествие». Не объяснять же теперь, что такое локальный барьер и почему в Иттадак можно пройти лишь у осыпи. Горка оказалась ничего себе. Забирались минут 20. Опять через дубняк и всякие колючки. Люся еще больше обтрепала юбочку и блузку, но лезла за Витькой послушно и неутомимо. Для спуска нашли удобную тропинку и скоро стояли на обочине теплой от солнца бетонки, рядом с решетчатым павильоном автобусной остановки «Солнечные часы». Сами часы видны были через дорогу. Низкий гранитный цоколь, на нем трехметровый наклонный круг с медными ликами солнца и месяца, черные числа и блестящий, как меч, треугольный перпендикуляр из нержавейки. Тень от него лежала между цифрами 4 и 5.
«Смотри-ка, уже половина пятого. То-то я такая голодная».
«Часы неправильно поставлены», — глядя вдоль тракта, сказал Витька. «Сейчас ровно 4, то есть 16».
«Ох уж, откуда ты знаешь?»
Витька вынул и молча показал зеркальце. Под бисерным слоем микролампочек светилось красное, чуть размытое число 15:59. И прыгали, торопясь к нолям, секундные цифры.
«Подумаешь?» — притворяясь беззаботно упрямой, зевнула Люся. «Может, как раз у тебя неправильно. Элементы сели».
«Здесь нет элементов. Не веришь мне? Поверь петуху. Петухи всегда в 4 часа пополудни орут. Слышишь?»
«Не слышу».
«Да ты что? Вон там, за деревьями». Из заросших вдоль тракта разлапистых кленов от какого-то недалекого поселка долетел отчетливый петушиный крик.
«Не слышу»,
— снова сказала Люся. Петух опять веселым штопором ввинтил в воздух свой сигнал. «Воздух? Или...» «Люська живот не слышит?» «А может, и правда снова удрал от Филиппа, сидит под колоколом и орет на всю... на весь кристалл?» «А если не удрал? Если нарочно?» «Черт, здесь никогда ничего не узнаешь. То ли дело в Реттерберге». «Ты врешь», — сердито сказал себе Витька. «Тебе просто хочется туда, раньше обещанного срока. Дед опять будет ругаться, а отец скажет, какая тебя муха укусила». «Ага, укусил. Пчелка за пятку». И сразу жуть воспоминания. Летящая навстречу махина тележки, рубящий пространство кабель. А если все это связано? Петух, пчела, непонятный страх. Витька зажмурился, вздохнул, словно вновь пропуская над собой стремительную тяжесть робота. «Да при чем здесь пчела? Это же просто дурацкий случай. У тебя, Витторио, кислое настроение, потому что не получился там в храме разговор. А к такому настроению все дурацкие мысли и страхи клеятся». А петух еле слышно, далеко, но все еще кричал. «Но я же боюсь не за себя», — понял Витька и посмотрел на Люсю. «И не за нее. Она здесь тоже ни при чем». «Люсь, часики все-таки точные», — сказал он твердо. «Хочешь на память? На, держи». Он вложил зеркальце ей в ладонь. «Да, это был подарок Цезаря, а подарки отдавать другим не полагается. Но сейчас ничего другого Витька придумать не мог. Чем-то надо было загладить вину перед Люсей. Ведь то, что он сделает через минуту, будет плохо. Обидно для нее, непонятно». Она смотрела и радостно, и неуверенно.
«А почему? Я же...»
«Надо», — вздохнул он. Желтый-красный автобус из 3 сцепок уже подкатывал, шипел тормозами. Витька потянул Люсю к сложившейся в гармошку двери, пропустил вперед, подтолкнул. «Давай!» И сам отскочил назад. «Сойдешь у сферы, забеги к Скицыну, скажи, Витька уехал на 2 дня. Миша поймет».
Люся испугалась по-настоящему.
«Куда ты?»
«Срочно надо, потом объясню».
Она качнулась к нему из двери, но он скинул скрещенные ладони.
«Все, решено».
И дверь шумно задвинулась, и автобус зашипел, приседая на шинах и набирая ход. И ушел, оставив мальчишку в пустоте жаркого дня. Петуха уже не было слышно, зато в траве у обочины ободряюще трещали кузнечики. Витька прищуренно глянул через дорогу. Правее солнечных часов деревья словно таяли, размывались в воздухе. В открывшемся дымчатом пространстве косо торчал угол зеленоватого 3-этажного дома с квадратной башенкой над карнизом.
«Значит, правильно, все как надо».
Этот дом с обшарпанной штукатуркой, ржавым флажком-флюгером на шпиле башенки и мятой трубой водостока возникал везде, где Витьку настигало неодолимое желание оказаться там. И Витька знал, что позади дома, за разваленным каменным забором, идет по ложбине грузовая рельсовая линия, которая потом выходит на окружную пищевую. Надо только дождаться состава, который на подъеме пых-пых догнать заднюю платформу. Стараясь не ступать на больную пятку, Витька перебежал горячий бетон, потом жесткую траву обочины. С размаху уперся ладонями в зеленую штукатурку. Отдышался, посмотрел назад. Не было тракта, часов и остановки. Были старые дома рыночного пригорода, кирпичная башня церкви смиренных искателей, пыльные заросли, стрела листа. У мусорного контейнера сидел мирный окраинный пес, клочковатой реттербергской породы. Взглядом спрашивал: «Ты мне что-нибудь дашь?» Витька развел руками. «Извини, сам лопать хочу, да ничего нет». Пес извинил, помахал хвостом. Негромко, далеко еще, прогудел грузовой локомотив.